Глава 35. Ноябрь 2010 года. Еще никогда Асад и Роза не были настолько похожи друг на друга. Черные, как уголь, лица.
«Ненормальные», — прокомментировала Роза. «Нужно выстроить их в ряд и заставить поглощать чертов газ, пока не взлетят на воздух и не скроются из виду. Как же подло сжечь заживо пятерых людей только для того, чтобы закрыть тебе рот, Карл! У меня просто в голове не укладывается».
«Им удалось это ровно вот настолько!»
Асад сконструировал из большого и указательного пальцев ноль.
«Итак, теперь мы знаем, что находимся на верном пути. У этих подонков и впрямь куча грязи под коврами».
Он постучал кулаком по ладони. Если бы между кулаком и ладонью попали пальцы, им пришлось бы несладко.
«Мы доберемся до них, Карл», — продолжал он. «Будем работать день и ночь, и в конце концов прикроем проклятую партию и пресечем деятельность секретной борьбы и все задумки Курта Вада».
«Договорились. Только боюсь, что это не так уж легко и совершенно небезопасно. Думаю, неплохая идея остаться вам здесь на ближайшие несколько дней», — Мёрк улыбнулся. «Так или иначе, вы ведь все равно будете тут торчать».
«По крайней мере, неплохо, что я остался здесь в ночь субботы на воскресенье», — добавил Асад. «Потому что и сюда один деятель успел добраться. На нем была полицейская форма, но когда я вышел из своего кабинета, он испытал шок».
«Ну, конечно. А кто бы не испытал, столкнувшись с сонным взглядом Асада в такое время суток», — подумал Карл. «Что он хотел и откуда взялся, ты выяснил?»
«Он бормотал какую-то чушь, что-то насчет ключа от архива и прочий вздор. Искал что-то у нас, я в этом уверен. Направлялся в твой кабинет».
«Мы явно имеем дело с весьма разветвленной организацией». Карл обратился к Розе. «Ты спрятала папки, добытые у Нёрвига?»
«Они в мужском туалете, и поэтому я напоминаю вам о необходимости опускать после себя сиденье в дамском туалете, если уж вам непременно нужно мочиться стоя».
«Зачем?» — спросил Асад. Вот и попался нарушитель.
«Асад, если бы ты только знал, сколько раз мне приходилось вступать в данную дискуссию, то ты бы предпочел прохлаждаться в скаутском лагере где-нибудь на Лангеланне».
Сириец выглядел совершенно озадаченно, и Карл прекрасно понимал его.
«Ну ладно, так и быть, объясню. Значит, ты не опускаешь после себя сидушку».
Роза подняла вверх палец.
«Во-первых, все сидушки отвратительны с нижней стороны. Они вонючие и перепачканы брызгами мочи и дерьма. Зачастую весьма сильно. Во-вторых, когда в туалет заходит женщина, ей приходится трогать сидушку, прежде чем усесться на унитаз. В-третьих, это омерзительно, потому что руки оказываются перепачканными бактериями, прежде чем ты сядешь и приготовишься к вытиранию. Абсолютно негигиенично. Правда, может, ты никогда не слышал о гинекологических заболеваниях? В-четвертых, приходится мыть руки дважды исключительно из-за вашей лени. Разумно ли? Нет».
Она уперлась кулаками в бока.
«Если вы опускаете сиденье сразу после того, как помочились, вы ведь все равно моете руки. Ну, надеюсь».
Асад постоял с минуту, глубоко задумавшись.
«То есть ты считаешь, что мне надо поднимать сидушку перед тем, как пописать? Но ведь мне тогда придется вымыть руки, прежде чем начать, иначе у меня будут грязные пальцы».
Счет на пальцах вновь продолжился.
«Пункт первый. Именно поэтому вам, мужчинам, лучше бы тоже мочиться сидя. Пункт второй. Если вы для этого слишком круты и мужественны, вспомните о том, что довольно много мужчин с нормально устроенным пищеварительным трактом сами периодически вынуждены садиться на унитаз, и сидушку приходится опускать. Тем самым я предполагаю, что наверняка по-большому вы делаете все-таки не стоя».
«Но нам ведь не приходится ее опускать, если перед нами в туалете была дама».
«Она уже опущена», — ответил Асад.
«И, Роза, знаешь что? Думаю, отыщу-ка я свои прекрасные зеленые резиновые перчатки и вычищу мужской туалет вот этими самыми двумя руками».
Он поднял вверх обе ладони.
«Им ничего не стоит поднять сидушку и залезть в канализационную трубу. Они не столь изнежены. Фру, уязвимость!»
Карл увидел, как щеки Розы зарумянились, и что она приготовилась дать нешуточный отпор. и инстинктивно выставил вперед руку между вступившими в конфликт сторонами, дабы положить конец затянувшейся дискуссии. Слава богу, сам он был вымуштрован в этом плане еще дома. Но дома у них поверх туалетного сиденья имелась к тому же еще и оранжевая крышка.
«Мне кажется, пора нам перейти к повестке дня, ребятки», — вмешался Карл. «В моем доме была совершена попытка поджога. У нас в подвале побывал какой-то человек, охотящийся за хранящимися здесь материалами. Вообще-то, Роза, не так уж и сложно попасть в туалет, где ты спрятала бумаги Нервига. Разве это хорошая идея держать материалы там? Не думаю, что табличка «Туалет не работает» помешает воришкам проникнуть туда, если они пожелают поискать как следует. Ты согласна?»
Роза вытащила из кармана ключ.
«Конечно, но, может, помешает вот это? А если ты говоришь о безопасности, я как-то не рассчитываю проводить в управлении больше времени, чем необходимо. Не так уж здесь и уютно. В моей сумочке есть предметы для самообороны, так что пускай только попробуют».
Карл подумал о перцовом баллончике и электрошокере, крайне неприятной вещице, на которую у Розы явно не имелось разрешения.
«Ага. Но все-таки будь поосторожней, Роза».
Она усмехнулась в ответ, что уже само по себе являлось оружием.
«Я посмотрела документы, принесенные от Нервига, и занесла в свою базу данных имена всех персон, привлекавшихся к суду».
Роза выложила на стол перед Карлом несколько скрепленных вместе листиков бумаги.
«Вот список. Обрати, пожалуйста, внимание, что многие протокольные материалы снабжены подписью уполномоченного адвоката Альберта Касперсона. Для тех из моих слушателей, кто с ним не знаком, поясню. Он является одной из ключевых фигур в чистых линиях. И более того, ожидается, что вскоре он поднимется на самый верх партийного аппарата и станет председателем партии».
«Ясно. То есть он работал у Нервига», — предположил Карл.
«Да, в фирме Нервиг энд Сёндерсков. Когда партнерство распалось, он поступил на работу в некую адвокатскую контору в Копенгагене».
Карл опустил глаза на страницу. Роза сделала 4 колонки для каждого из дел. Одна с именем обвиняемого по делу, которого защищала адвокатская контора. Вторая с именем жертвы. И, наконец, 2 последние с указанием даты и сути дела соответственно. Колонка «Суть дела» изобиловала жалобами на злоупотребление тестом на интеллект и общую медицинскую небрежность, в подавляющем большинстве случаев на неудачные или даже избыточные гинекологические процедуры. Колонки с именами можно было обнаружить как заурядные датские фамилии, так и звучавшие на иностранный манер.
«Я выбрала несколько дел и изучила их довольно подробно», — сказала Роза. «Несомненно, мы столкнулись с самым систематизированным бардаком, какой я когда-либо видела. Чистой воды дискриминация и господский менталитет. Если это всего лишь верхушка айсберга, то сообщество виновно в огромном количестве преступлений против женщин и нерожденных детей».
Она показала на 5 имен, фигурировавших чаще остальных. Курт Ватт, Вильфрид Лёнберг и еще 3.
«На сайте чистых линий указано, что 4 из них по-прежнему являются влиятельными членами партии, а 5-й умер. Как вам, господа?»
«Если такие звери получат право голоса в Дании, Карл, будет война, уж поверь мне!» —
прорычал Асад, проигнорировав адский звук, каким уже 10-й раз за утро привлекал их внимание его идиотский телефон. Мёрк пристально посмотрел на коллегу. Дело сильнее обычного затронуло чувство Асада, да и вообще это можно было сказать про обоих помощников. Словно нацелилось прямо в их сердца. Совершенно ясно, что его сотрудники имеют старые душевные раны. И все-таки Карлу казалось странным, что расследование настолько задело Асада за живое, и что он настолько сильно потрясен выявленными фактами.
«Если эти типы избежали обвинения в депортации женщин на остров», — продолжал сириец без остановки, сомкнув черные брови над переносицей, — «обвинений в уничтожении совершенно здоровых плодов и в стерилизации множества женщин, значит, они могут безнаказанно делать все, что угодно. Вот что я имею в виду. И совсем никуда не годится, если при этом они еще и заседают в Фолькетинге».
«Асад, Роза, послушайте меня. В первую очередь мы расследуем исчезновение 5 людей. Верно? Рита Нильсон, Гита Чарльз, Филипп Нервик, Вига Могенсен,
и Таги Германсон. Все они пропали примерно в одно и то же время и с тех пор так никогда и не объявились. По всей видимости, произошло преступление. Мы установили общие знаменатели, такие как женское учреждение Наспрогё и Нета Германсон. Это с одной стороны. А с другой, множество вещей, связанных с Куртом Вадом и его деятельностью, которая, несомненно, вызывает тысячи вопросов. Возможно, следует копать глубже в его политической деятельности, а возможно и нет, но все же наша основная цель – раскрыть дела о пропажах без вести. Остальное следует передать в Национальный центр расследований или в службу внутренней полицейской разведки. Такое огромное дело не по силам троим людям, и к тому же оно в высшей степени опасное. Асад явно был недоволен.
«Карл! Ты сам видел царапины на двери карцера на Спрогё. Ты сам слышал, что Мия Нёрвик рассказывала о Курте Ваде. И можешь ознакомиться вот с этим списком. Нам стоит встретиться со старым негодяем и обсудить с ним весь тот кошмар, который остается на его совести. Другого я предложить не могу».
Карл поднял руку. Довольно своевременно телефонный звонок прервал накалявшуюся атмосферу. По крайней мере, так ему казалось, пока он не увидел, что звонит Монна.
«Да», — сказал он в трубку более прохладно, чем намеревался. Даже нежность в ее голосе ничего не изменила.
«Мне показалось, ты куда-то пропал? Ты потерял ключ?»
Карл прошел вглубь по подвальному коридору.
«Нет, я не хотел приезжать и беспокоить тебя. Вполне могло случиться, что Рольф еще нежился у тебя в спальне».
Не то чтобы наступившая пауза оказалась неприятной, но печальной, пожалуй. Существует столько всяческих способов сказать той, от кого ты без ума, что не хочешь делить ее ни с кем. А результатом чаще всего бывает ссора. Мёрк считал секунды и уже собирался положить трубку в приступе разочарования, когда его барабанная перепонка чуть не лопнула от приступа громоподобного хохота.
«Вот так насмешил! Какой же ты милашка, Карл! Ты приревновал к псу, милый мой!» Матильда оставила мне на попечение своего кернтерьерчика, пока она на своих курсах в интернате.
«К псу?» Тут словно нервно-паралитический газ со свистом вылетел из баллона.
«А с какой стати, когда я позвонил, ты выдала мне фразу «Не бери в голову, обсудим как-нибудь в другой раз»?» Я испытал довольно неприятные чувства.
«Ох, мой друг, когда же ты наконец поймешь, что если женщине, которая еще не провела как минимум полчаса перед зеркалом, звонит ее возлюбленный, она совершенно не готова к разговорам с ним?»
«Сдается мне, сейчас ты намекаешь, что опять проверяла меня?»
Монна рассмеялась. «Карл, а ты опытный полицейский. Вот и еще одна загадка прояснилась».
«Я выдержал испытание».
«Возможно. Обсудим вечером, когда Рольф будет лежать между нами».
Автомобиль свернул с Роскелевай на Брёндби-Остервай, где по обе стороны улицы скопились высотки.
«Я знаю Брёндби-Норд довольно хорошо», — заметил Асад. «А ты, Карл?»
Карл кивнул. Сколько раз он патрулировал этот район. По слухам, Брёндби-Остер когда-то был динамичным городом с тремя площадями. Здесь было все, что душе угодно. Сперва тут пролегали прекрасные кварталы, населенные богатыми гражданами, а затем один за другим выстроились огромные торговые центры – Рёдовре, Глоструп, Видовре, Билка, Высхои и Хундиги. И вдруг целый город оказался опустошен. Массовое закрытие бутиков, исчезновение приличных, некогда успешно торговавших магазинов, и теперь не осталось практически ничего. Возможно, на данный момент Брондбю являлся коммунной с наиболее запущенной деловой жизнью в стране. Где пешеходная улица? Где большой торговый комплекс? Где кинотеатр и культурный центр? Сейчас здесь проживали только граждане, имевшие машину, либо те, кто предъявлял низкие требования к городской инфраструктуре. Это было заметно и на площади Брёндби-Остер, и на площади Нюгард. Помимо футбольной команды Брёндби, гордиться жителям района было особенно нечем. Проще говоря, весьма скромная коммуна. То же самое можно сказать и о Брёндби-Норд.
«Да, Асад, Я тоже достаточно хорошо тут ориентируюсь. А почему ты спросил?
Я уверен, что немногим беременным из района Брёнд-Бюнорт удалось избежать просеивания сквозь дискриминационное сито Курта Вада. Видимо, это походило на отбор, проводимый врачами из концентрационных лагерей, когда поступал очередной состав с евреями, заметил Асад.
Может, сравнение и было жестковатым, но Карл все же кивнул, глядя на мост, пересекавший железнодорожные пути. Чуть дальше виднелся старый город с сельскими постройками. Оазис в асфальтовых джунглях. Ветхие дома с покрытыми соломой крышами и настоящие непривитые плодовые деревья. Здесь было где расправить плечи и устроить барбекю.
«Нам нужно на улицу Вестрегеде», — сказал Асад, глядя на навигатор. «Улица Брёндбю-Остервай с односторонним движением, так что придется доехать до Парк-Алле, развернуться и ехать обратно».
Мёрк взглянул на знаки. «Да, вполне соответствует». Едва оказавшись на сельской улице, он заметил тень грузовика, несущегося сбоку из переулка. Прежде чем Карл успел среагировать, грузовик с оглушительным грохотом врезался в правый бок «Пежо», так что машина потеряла управление и была отброшена на тротуар, где остановилась, наткнувшись на живую изгородь. В одно мгновение мир вдруг превратился в нагромождение битого стекла, хруст искореженного металла и щелчки от подушек безопасности, которые немедленно надулись. Затем все остановилось. Они услышали шипение мотора и крики людей, находившихся за изгородью. Других звуков не было. Карл и Асад посмотрели друг на друга с недоумением и в то же время с облегчением, когда подушки схлопнулись.
«И что теперь мне делать с моей изгородью?»
— поинтересовался пожилой господин, едва полицейские выкарабкались из автомобиля. Ни слова об их самочувствии. Слава богу, они были в порядке. Карл пожал плечами.
«Спросите в своей страховой компании. Я не эксперт по восстановлению изгородей».
Он оглядел оказавшихся поблизости свидетелей.
«Кто-нибудь видел, что произошло?»
«Да, грузовик промчался по улице Брёндбю-Остервай и скрылся по Хойстенс-бульвар, насколько я заметил», — сказал кто-то.
«Он ехал со стороны Брёндбю-Тофтена. Думаю, он стоял там в течение некоторого времени. Но что именно это был за грузовик, понятия не имею, помимо того, что он был синего цвета», — добавил второй.
«Нет, серого», — возразил третий.
«Я так понимаю, никто из вас не успел заметить номер», — сказал Карл и принялся осматривать повреждения.
Он мог бы позвонить в отдел дорожной инспекции и тем самым тут же раскрыть все карты. Проклятие! В таком случае, по его предположениям, им с Асадом придется возвращаться на электричке. И вряд ли кто-то из людей, работавших в Брёндбю-Тофтене, пойдет им навстречу и расскажет, заметил ли что-то существенное. Совершенно очевидно, это было покушение. Никакой не несчастный случай.
Господи! Дом Курта Вада находится прямо напротив полицейской академии. Что может быть лучшим прикрытием для теневого бизнеса, Асад? Кому же может прийти в голову искать что-то криминальное здесь?
Сириец указал на табличку, прикрепленную к желтой кирпичной стене рядом со входом.
На табличке не его имя, Карл. Тут написано «Кандидат медицинских наук, хирург-гинеколог Карл Йохан Хенриксен».
«Да, Курт Вад продал свою практику. Тут два звонка, Асад. Может, попробуем верхний?»
За дверью раздался приглушенный звук, напоминающий миниатюрный Биг Бен. После того, как никто не отреагировал на неоднократные попытки позвонить в оба звонка, полицейские прошли в ворота между фасадом дома и старой постройкой вроде конюшни из желтого известняка, покрытой черепицей времен еще Вальдемара Победоносного. Садик был небольшим, вытянутым в длину, обнесенным белой беленой и плотной изгородью из деревянных жердей. Аккуратные клумбы и какая-то ветхая пристройка на стойках. Они прошли в самую середину участка и обнаружили, что из-за термостекла помещения, которое можно было назвать каминной гостиной, за ними наблюдает пожилой мужчина. Несомненно, это был Курт Ватт. Он покачал головой, после чего Карл приложил к стеклу полицейский жетон. Но старик снова покачал головой, явно не собираясь пускать их в дом. Тогда Асад поднялся на порог и подергал дверь, пока она не отворилась. «Куртват!» — сказал он в открытую дверь. «Можно нам войти?»
Мёрк посмотрел на старика сквозь стекло. Тот подошел недовольно ворча, однако полицейский не услышал, что именно он сказал.
«Большое спасибо!» — ответил Асад
и просочился в гостиную. «Дерзко!» — подумал Карл и последовал за ним.
«Это вторжение! Мне придется попросить вас удалиться!» — запротестовал мужчина. «Моя жена лежит наверху при смерти, и у меня нет никакого настроения принимать гостей!»
«У нас у всех настроение не очень-то», — прокомментировал Асад.
Карл взял помощника за локоть.
«Нам жаль это слышать, господин Ватт. Мы будем кратки».
Затем без приглашения уселся в большое кресло с высокой спинкой, отделанное дубом, несмотря на то, что хозяин дома продолжал стоять.
«Кажется, вы прекрасно понимаете, зачем мы здесь, ибо с утра успели расставить нам множество ловушек. Кратко подытожу».
Карл выдержал небольшую паузу, чтобы оценить реакцию Вада на прозрачные намеки по поводу двух покушений. Однако реакции никакой не последовало. Вад был решительно настроен на немедленный уход непрошенных гостей.
«Если не брать во внимание некоторую осведомленность о вашей деятельности в различных объединениях и партиях, мы пришли, поскольку обязаны выяснить, может ли быть ваше имя связано с целой серией дел об исчезновении людей в начале сентября 1987 года. Прежде чем задать вам конкретные вопросы, спрошу так. Может, вы сами хотели бы нам что-нибудь сказать?»
«Да, вам следует немедленно уйти».
«Я не понимаю», — сказал Асад. «Голову даю на отсечение, только что вы сами пригласили нас войти».
Он выдал это, не моргнув глазом. Весьма напористо, почти агрессивно. Карлу, видимо, придется взять Асада на короткий поводок. Старик собирался уже заворчать, но Мёрк поднял вверх руку.
«Как я сказал, всего несколько коротких вопросов. А ты пока помолчи, Асад».
Он осмотрелся. Дверь в сад, еще одна дверь в помещение, похожее на обеденную гостиную, и еще одна закрытая двойная дверь. Все три двери обиты тиковой фанерой. Типичная деталь, характерная для 60-х годов.
«Кабинет Карла Йохана Хенриксона находится за этими дверями? Сейчас там закрыто?»
Куртват кивнул. Он был начеку и держал язык за зубами, понял Карл. Но ярость еще могла прорваться, если вопросы будут поагрессивнее.
«То есть от входной двери существует три возможных маршрута. По лестнице на второй этаж, где находится ваша жена, налево в консультацию и направо через обеденную гостиную, а затем, вероятно, в кухню».
Ватт снова кивнул. Вероятно, удивившись высказанным наблюдением, он все же предпочел молчать. Мёрк еще раз осмотрел дверь в комнату. Если и стоит ожидать нападения, видимо, оно произойдет из двойной двери, ведущей в консультационный кабинет, прикинул Карл, стараясь не упускать это направление из виду и подвинув руку поближе к кобуре с пистолетом.
«О каких исчезновениях идет речь?»
— наконец спросил старик.
«Одно касается Филиппа Нёрвига. С ним, как мне известно, вы какое-то время сотрудничали».
«Вот как? Мы не виделись в течение 25 лет. Но вы упомянули о нескольких исчезновениях. Кто еще?»
«Ну вот». Он сам начал задавать вопросы, значит, общая атмосфера перестала быть столь напряженной.
«Люди, так или иначе, связанные со Спроггио», — ответил Карл.
«Но я никоим образом не связан со Спроггио. Я родом с Фюна», — заметил старик с ухмылкой.
«Да, и тем не менее вы способствовали отправке на остров женщин. Вы являлись главой организации, периодически и, видимо, с помощью прекрасно отработанной системы, помещавший туда женщин с 55 по 61 год. Кроме того, данная организация фигурирует в огромном количестве дел о принудительных абортах и насильственной стерилизации».
Ватт улыбнулся шире.
«Может, хотя бы по одному из этих дел есть приговор суда?» «Нет, нету. Чистейшей воды дым без огня. Ах да, Господи помилуй. Неужто речь идет о парочке слабоумных со Спроги? Я никак не возьму в толк, каким образом все это соприкасается с вашим расследованием.
Может, вам на самом деле лучше побеседовать с Нёрвигом? Нёрвиг пропал без вести в 87-м году. Ну да, вы уже сказали. Но, возможно, у него была на то своя причина. Может, именно он стоит за всем тем, чем вы сейчас занимаетесь? Вы считаете, что хорошо поискали его?
Невиданная заносчивость.
Карл, я не желаю больше выслушивать этот абсурд.
Асад обратился непосредственно к Курту Ваду.
Вы ведь знали, что мы к вам едем. Вы даже не вышли к двери, чтобы взглянуть, кто позвонил, потому что вы уже знали, грузовик, высланный вами, не смог нас остановить. Вот ведь дерьмо так уж дерьмо, верно?
Асад приблизился к нему вплотную. Это заходило уже слишком далеко. Существовало множество деталей, которые нужно было непринужденно выманить у Курта Вада. А теперь он лишь замкнется и замолчит.
«Нет, Карл, подожди!»
— сказал Асад, увидев, что Карл собирается вмешаться. Затем он ухватил старика как минимум на полторы головы выше себя за талию и толкнул в кресло, стоявшее в углу рядом с камином.
«Вот так! Теперь мы в большей степени вас контролируем! Минувшей ночью вы пытались сжечь Карла и его друзей, и, слава богу, вам это не удалось! А предыдущей ночью предприняли попытку совершить кражу в полицейском управлении. Кроме того, вы сожгли документы. Вокруг вас есть много людей, чьими руками совершаются эти нечистоплотные действия. Неужели же вы думаете, что я буду вести себя с вами доброжелательнее, чем вы ведете себя по отношению к нам? Если так, то вы глубоко ошибаетесь».
На Асада по-прежнему смотрел улыбающийся и хладнокровный Курт Ват. Это могло привести в бешенство кого угодно. Карл поддержал агрессивный настрой Асада.
«Курт Ват, не знаете ли вы случайно, куда подевался Луис Петерсон?»
«Кто-кто?»
«А, предпочитаете играть в игры. Значит, вы не знаете своих сотрудников из бенефиса».
«Что за бенефис?»
«Лучше расскажите, почему Луис Петерсон кинулся вам перезванивать сразу после того, как мы засыпали его кучей вопросов о вас в одном из кафе Хольбека».
Улыбка старика слегка покривилась. Карл заметил, что и от Асада не скрылась эта перемена. Впервые, когда они упомянули конкретный факт, связанный непосредственно с Куртом Вадом, он отреагировал. Сработало.
«И почему перед этим вам звонил Герберт Сёндерсков? По моей информации, тоже сразу после того, как мы посетили их с Мией Нёрвиг дом в Хальскоу. Есть какие-нибудь комментарии на этот счет?»
«Никаких».
Курт Ват тяжело опустил руки на подлокотники. Знак того, что с этой секунды он замкнулся.
«Секретная борьба», — не унимался Карл. «Любопытный феномен, о котором в скором времени предстоит услышать датской общественности. Что скажете на эту тему? Вы все же как-никак основатель, не так ли?»
Ответа не последовало. Его руки лишь плотнее вжались в подлокотники.
«Если вы признаете свою причастность к исчезновению Филиппа Нёрвига, может случиться, что мы сосредоточимся на прочей ерунде типа политических партий и тайных лож».
Карлу была интересна реакция Вада на его слова. Она могла стать руководством при выборе дальнейшей стратегии разговора. По крайней мере, так подсказывал Карлу опыт. Вад воспользуется возможностью выдать себя и тем самым уберечь партию, или же предпочтет спасать себя самого. Карл склонялся к последнему. Однако Ват вообще никак не отреагировал, что несколько сбивало полицейского с толку. Карл взглянул на Асада. Заметил ли его ассистент, что дело о Нёрвиге для Курта Вада совсем не являлось альтернативой делу о секретной борьбе, что упоминание о менее масштабном преступлении не было использовано, чтобы скрыть более масштабное? Настоящие профессиональные криминальные авторитеты не преминут совершить подобный обмен. Однако Ват и не думал идти на сделку. Так может, он и впрямь не имеет никакого отношения к тем проклятым пропажам без вести? Нельзя было исключать такую возможность. Или он гораздо более влиятелен, чем предполагает Карл? По крайней мере, на данный момент полицейские ни капли не продвинулись.
«Касперсон ведь все еще работает на вас. Как и в период, когда вы вместе с Лёнбергом и другими членами чистых линий разрушали жизни невинных людей». На эти вопросы Ват тоже не отреагировал, и Асад уже закипал.
Ты вообще хоть знаешь, как по новым правилам пишется название этой организации, идиот?»
Так и взорвался он. Карл отметил про себя, что, несмотря на всю кажущуюся невинность данного выпада, Курт был глубоко раздражен. Во всяком случае, последний вопрос, заданный Асадом, вызвал намного более глубокую реакцию, чем вся беседа вместе взятая. Лингвистические претензии со стороны агрессивной жалкой обезьянки чересчур провокационно для Вада, и это было заметно.
«Как зовут вашего водителя? Того светловолосого, подкинувшего мне газовый баллон?» — наступал Карл.
И, наконец,
«Вы помните Нета Германсон?»
Старик выпрямился.
«Я должен попросить вас удалиться».
Он вновь вернулся к формальностям.
«Моя супруга умирает, и я вынужден просить вас уйти, дабы проявить уважение к последним часам, которые мы проведем вместе». «Видимо, такое же уважение, какое вы проявили по отношению к Нетте, когда вышвырнули ее на остров. Такое уважение, какое вы проявили к женщинам, оказавшимся вне вашего извращенного вкуса и чьих детей вы убили, прежде чем они появились на свет?»
произнес Карл с той же ухмылкой, какая только что была на лице у Вада.
«Не смейте сравнивать!»
Курт встал.
«Ох, как я устал от вашего лицемерия!»
Затем он повернулся к Асаду.
«Может, ты тоже рассчитываешь расплодить жалких, тупых, черномазых детей и назвать их датчанами? Убогий ты человечишка!»
«А, вот оно и полезло!» улыбнулся сириец. «Выродок, как он и есть! Жуткий выродок Курт Ват!
Убирайся, обезьяний хвост! Проваливай к себе на родину, недочеловек!»
Старик обратился к Карлу.
«Да, я отсылал социальных тупых девчонок с явно аномальными сексуальными наклонностями на спроге. Девок стерилизовали. Да, и вы должны сказать мне спасибо сейчас!» Ведь их потомки могли бы наводнить улицы города, как крысы. А вам с вашими коллегами было бы не совладать с их криминальным поведением и примитивными инстинктами. Черт возьми вас обоих, если бы я был помоложе».
Он выставил вперед кулаки, и Асад приготовился к отпору. В такой обстановке Курт Ват казался более дряхлым, чем на экране телевизора. Он производил почти комическое впечатление. Старикашка, пытающийся выпрямиться и строящий из себя мачо посреди гостиной, где хаотично смешалась мебель разных стилей, говоря о долгой жизни хозяина жилища. Но Карл видел его насквозь. Ничего комического в нем не было, и дряхлость относилась исключительно к телу этого человека, ибо интеллект был истинным оружием Вада, непреклонным, холодным и наполненным исключительно злом. Поэтому Мёрк схватил своего помощника за воротник и потащил к двери.
«Однажды до него доберутся, Асад. Успокойся», — сказал он, когда они бежали по Брёндби-Островой к железнодорожной станции.
Однако коллега не успокаивался.
«Доберутся? Ты говоришь, доберутся, а не доберемся! Я не знаю, кто его остановит. Курту Ваду 88 лет, Карл. Никто не тронет его прежде Аллаха, если этого не сделаем мы».
В электричке они почти не разговаривали. Каждый был погружен в собственные мысли.
«Ты заметил, насколько высокомерен этот сукин сын? У него в доме даже нет сигнализации», — вдруг сказал Асад. «Думаю, в самое ближайшее время нам стоит пробраться к нему в кабинет, иначе он успеет уничтожить важные материалы. Уж это точно!»
Он не уточнял, кому именно стоит пробраться.
«Я не разрешаю тебе входить к нему тайком», — ответил на это Карл. «Одного взлома в неделю более чем достаточно».
Больше говорить было не о чем, и они молчали. Не прошло и 5 минут после их возвращения в управление, как Роза уже явилась к Карлу с факсом.
«Вот это лежало в аппарате, когда я пошла проверить. Адресовано Асаду», — сказала она. «Из Литвы, насколько я могу судить по номеру. Совершенно отвратительная картинка, правда? Не знаете, зачем ее нам прислали?»
Карл бросил беглый взгляд на страницу и весь похолодел.
«Асад, иди-ка сюда!» — крикнул он.
На этот раз все происходило не так быстро, как обычно. День выдался тяжелый.
«Да, что случилось?»
— спросил сириец, когда, наконец, дополз до кабинета Карла. Мёрк показал на факс.
Эту татуировку сразу узнаешь, правда, Асад?»
Асад взглянул на вытатуированного дракона, рассеченного надвое на шее Линоса Версловоса. Лицо выражало страх и недоумение, чего, к сожалению, нельзя было сказать о лице Асада.
«Да, нехорошо», — согласился тот. «Но только я к его убийству не имею никакого отношения».
«То есть ты утверждаешь, что ни прямо, ни косвенно не причастен?» Карл ударил по факсу. У него тоже нервы были на пределе, что, в общем-то, неудивительно.
«По поводу косвенно никогда нельзя быть уверенным. По крайней мере, сознательно я этого не делал».
Мёрк пошарил в кармане в поисках сигарет. В данный момент они были ему просто необходимы.
«В самом деле, Асад, мне очень хотелось бы так думать. Но с какого перепугу литовская полиция или кто там прислал эту гадость считает, что необходимо поставить тебя в известность? Где моя зажигалка, будь она неладна? Ты случайно не видел?» «Я не знаю. Зачем ставить меня в известность? Но могу позвонить и спросить у них прямо».
Последняя фраза звучала чересчур уж саркастично. «Знаешь что? Думаю, следует оставить это на потом. А в данный момент, считаю, тебе лучше отправиться домой, или как там это у тебя называется, и немного отвлечься. Ибо у меня создается ощущение, что ты можешь выйти из себя в любой момент».
«Странно, что ты сейчас не испытываешь таких же эмоций. Но раз ты считаешь, что так будет лучше, я пойду».
Асад не показывал этого, но в действительности злился намного сильнее, чем Карл когда-либо за ним замечал. Он ушел. Зажигалка Карла провокационно торчала у сирийца из заднего кармана. Ничего хорошего ожидать не приходилось.